набросился, как бы сказать...
Вообще, мне, честно говоря, хочется вернуться к Андрею Дмитриевичу Сахарову.
Давайте кончим, наконец, поставим точку на этом дурацком споре. Юра, я ведь говорю простую вещь. Конечно, из тех разных решений, которые примут разные физические лица под нажимом этой единой, очень организованной и очень расчетливой команды, я имею в виду ту, которая из КГБ пришла, конечно, сложатся разные решения организаций. Большинство из них будет адаптироваться. Я призываю не предавать их анафеме и относиться с пониманием и к этому печальному для меня большинству. Ибо им есть чего терять не только в материальном смысле этого слова. Терять свои возможности, которые они используют, некоторые из них используют сейчас очень хорошо. Возможности помочь кому-то. Это очень жалко терять. Есть разветвленные организации, имеющие много...
Здесь я уже не согласен. Потому что только те организации, значит, у которых нет структуры, которые ничего не делают, могут сопротивляться. Это неправильно.
Почему ничего не делают?
Ну, потому что не помогают такие какие-то, да, структуры нет разветвленные. Так вот терять нечего.
Ну, почему ничего не делают, черт возьми?
Я все-таки дам слово Ефрему Янкелевичу. Он очень давно не говорил.
Мне хочется просто кончить мысль, давайте. Черт возьми.
Давайте.
Всякий раз этот Самодуров втыкается там, где... Ну, так просто до конца осталось там, я не знаю.
Давайте, Сережа, я
четыре слова. Значит, будут и другие, которые будут занимать гораздо более радикальную позицию. И этот баланс будет смещаться. Неизбежно будет смещаться. Смещаться в ту сторону, о которой вы вожделенно мечтаете, Юрий Вадимович. Иначе быть не может. И это потребует некоторого времени, многих усилий и довольно значительных жертв. Увы. Ну вот, что сделаешь? По-моему, это неизбежный ход событий.
Мой прогноз: не будет ни одной такой организации.
Какой?
Которая поставит на карту свое существование ради того, чтобы сопротивляться, потому что это важнее для страны,
значит,
чем
возникнет.
Помощь отдельным лицам.
Значит, возникнет.
Вот. Я хочу поблагодарить нашу ведущую, на самом деле, правда, Кристина.
За терпение?
Нет, не просто за терпение, а вот мы впервые сформулировали, на самом деле, те точки зрения, которые в какой-то мере дальше будут, на самом деле, непрерывно возникать.
Ефрем Владимирович, скажите, вот вы слышали сейчас, да, ну, не знаю, спор это или не спор Сергея Ковалева с Юрием Самодуровым. Странный вопрос вам задам такой. Не хватает Андрея Сахарова вот сейчас, вот в это время? Я не говорю про близких. Близким, конечно, не хватает, да? Вот сейчас вот для той ситуации, вот в которой сейчас Россия, как, вот может быть, как объединяющий или нет? Или раскол и в правозащитном движении, и инертность вот этого общества? Он сам собой разумеющийся, вот как Сергей Адамович говорил, но он вот так вот идет время. Таким образом все происходит, этого не надо пугаться, этого не надо бояться. Это естественный такой вот ход времени. Потом будет, наверное, еще другой виток. Историки вообще говорят о том, что это время идет по спирали.
На вопрос на ваш я отвечу просто одно слово, только скажу. Да, конечно, не хватает. Но я думаю, что главная его роль была бы роль противовеса. Вот та роль, которую он играл и при Брежневе, и при Андропове, это был некий противовес. Та сила, которая не зависела от властей и была полюсом, была другим полюсом. Вот эту роль полюса он бы теперь и сыграл. А сейчас ее нет практически, этого полюса. Есть один полюс, мы живем в том же однополярном мире, только весь этот однополярный мир, он в Кремле, а второго полюса нет. Вот Сахаров был бы вторым полюсом, я так полагаю.
Вы хотели добавить, да, Юрий
Владимирович? Просто я про себя пока считал. Сахаров умер, ему было 68 лет. Да, он 21-го года рождения, умер в 89-м. Ну, да, 68. И надо отталкиваться как бы от той точки, вот, которую мог играть тогда. Он умер, когда он был депутатом. Он умер накануне объявления о том, что межрегиональная группа, ну, переходит в оппозицию, как бы, вот, первая политическая, да, формально объявленная оппозиция. Он умер после того, как был среди нескольких человек, призвавших страну к предупредительной политической забастовке. Там трехчасовой, если вы помните. Это первое, вот, ну, вот в новое время. И он умер автором проекта Конституции. Он был членом Конституционной комиссии, избранной на съезде, и он единственный из членов Конституционной комиссии, вот после лета, после отпуска, передал Горбачеву проект Конституции Союза Советских Республик, Европы и Азии. То есть он тоже не предвидел тогда распад СССР, считал, что необходим новый союзный договор, и, как бы сказать, ну, наша страна могла бы вот идти по этому пути. То есть, с одной стороны, Сахаров просто бы уже, видимо, не мог не выполнять те, как бы сказать, роли, которые вот, ну, в то время, ну, он уже выполнял, да, вот продолжал быть депутатом. То есть Сахаров уже играл не просто роль морального авторитета, а вот определенного, как бы сказать, как бы лидера определенных политических структур. Возобладала ли бы его точка зрения вот там, я абсолютно, как бы сказать, не уверен. Скорее всего, он был бы достаточно одинок в этом плане. Вот когда я говорю одинок, это же не значит, что у него не было там, ну, верных там 50-100 единомышленников, которые бы там за него в огонь и в воду пошли, а может быть, гораздо больше. А в политическом плане он мог быть вполне, как бы сказать, одиноким, он бы мог не выиграть. Вот. Но вот как моральный авторитет, я согласен, это самое главное, чего, как бы сказать, нам не хватает. И я думаю, в течение, ну вот ему было 68 лет, он был очень усталым. Ведь после смерти Сахарова через несколько лет было в журнале «Знание и силы» интервью с Комой Ивановым. Он был тоже депутат, и он рассказал, вот мы вышли с Андреем Дмитриевичем с последнего заседания съезда народных депутатов там, и он ему сказал: я так устал, у меня практически нет сил». То есть, ну вот, но если бы у него хватило сил еще лет на 10, он бы продолжал играть роль, как бы, безусловно, человека, которому доверяют очень многие. И, ну, как любой моральный лидер бы, вот он влиял бы на какую-то политическую конфигурацию. Был ли бы он в числе победителей, очень сильно сомневаюсь.
Можно я отвечу на тот вопрос, на который отвечали только что?
Конечно.
Я думаю, что сейчас очень сахаровское время. Вот в каком смысле. По характеристикам решений, которые надо принимать. Андрей Дмитриевич имел мужество не бояться банальностей. Банальностей, неудобных, от признания которых очень легко отмахнуться, просто констатировав, что это банально. Ну, банально настаивать на том, что не общество обслуживает власть, а власть должна обслуживать общество. Говорить сейчас это как-то неловко большинству людей, а Сахарову ловко. Я думаю, что Юра прав, он был бы, скорее всего, достаточно одинок, потому что те политические структуры, которые существовали в то время, вряд ли Андрей Дмитриевич депутат и член межрегиональный, да, вряд ли он бы повернул развитие этих политических структур.
Не повернул бы, не смог.
Но Сахаров был личностью того масштаба. Понимаете, я рискну сказать, что сейчас есть достаточно много людей, которые могли бы проявить сахаровскую решимость и сахаровское опасение развития политической ситуации и все другое. Но нет людей, которым нельзя заткнуть рот. А Сахаров был человеком масштаба, чье единственное слово, чье, так сказать, слово, произнесенное единолично, нельзя игнорировать, отбросить в сторону, упаковать. Понимаете? Вот что я имею в виду, когда говорю, что это сахаровское время было бы. И я думаю, что это как раз та ситуация, когда личность такого масштаба одна могла бы все-таки оказать существенное влияние. Он неизбежно стал бы центром непримиримой оппозиции, такой настоящей оппозиции, в отличие от того, что сейчас существует в стране и претендует называться оппозицией. Все это игрушки, да панские требеньки.
Напомню, что гостями программы были правозащитник Сергей Ковалев, Ефрем Янкелевич, в прошлом официальный представитель Сахарова на Западе, а также директор Сахаровского музея в Москве Юрий Самодуров. Андрей Сахаров нужен был новой России вчера, необходим сегодня, и ей будет не хватать его в будущем, написал Вацлав Гавел в предисловии к собранию сочинений Сахарова в 8 томах, которые выходят в эти дни в издательстве «Время в Москве». Бывший президент Чехословакии, драматург и правозащитник, с благодарностью вспоминает о поддержке Сахаровым чехословацкой бархатной революции, а его освобождение из Горьковской ссылки в 1986 году было расценено в мире как окончание советского режима и позволило надеяться на то, что в ближайшее время можно будет ожидать перемен и в странах так называемого «советского блока». Горьковская ссылка продолжалась для Сахарова 7 лет. В его дневниках, которые будут опубликованы в собрании сочинений, академик во всех подробностях расскажет и об этом. В самом городе Горьком, вернее, опять Нижнем Новгороде, сахаровский юбилей отмечают скромно. Сегодняшнее, такое, по словам Сергея Ковалева, сахаровское время в России, это ведь время сиротское, и чувствуется это во всем. Даже в тех мероприятиях, что приурочены к 85-й годовщине со дня рождения академика. В Сахаровском музее в Нижнем Новгороде пройдет традиционное возложение цветов к мемориальной доске и открытие тематической выставки. Оживить картину призваны сахаровские чтения и 9-й международный фестиваль искусств имени Сахарова. Впрочем, подробнее об этих событиях расскажет Олег Родин из Нижнего Новгорода.
Нижегородский мемориальный музей его имени создавался в помещении той самой квартиры номер 3 в доме 114 микрорайона Щербинки, где Сахаров отбывал свою 7-летнюю ссылку в городе Горьком, так назывался в те годы Нижний Новгород. Здесь на лестничной площадке и около дома постоянно дежурили агенты спецслужб, которые не допускали проникновения в квартиру Сахарова посторонних, а если такие попытки и случались, то желающих пообщаться с Андреем Сахаровым препровождали в соседние здание, где располагалось отделение милиции. Там производился допрос, и последствия для возможных посетителей квартиры, как правило, были суровыми. В частности, люди увольнялись с работы, а студенты могли быть отстраненными от учебы. Как рассказала Любовь Потапова, директор музея, вскоре после внезапной кончины Сахарова в Нижнем Новгороде в 1990 году прошли первые сахаровские чтения, в которых и было предложено на базе квартиры, где жил опальный академик, создать мемориальный музей. Фонды музея Сахарова комплектовались из поступлений от самых разных людей, продолжает Любовь Потапова.
Фонды собираются, как говорится, с миру по нитке. Пополнение фондов идет от тех людей, которые к нам приезжают, во-первых. Очень часто, например, есть у нас в экспозиции газеты «Дивельт», которая опубликовала интервью Сахарова по поводу введения войск в Афганистан, после которой, собственно говоря, и последовала ссылка Сахарова. Просто пришли в музей люди и сказали: «А вы знаете, вот такая газета, мы ее читали, ведь она была, а вот у вас ее нет?» Ну, да, у нас ее нет. И нам ее прислали. Сотрудники архивы Сахарова в Москве, копии документов у нас есть здесь в музее. Подарки там самые разные есть. Есть просто ручка, которую посол США Александр Вишбоу нам подарил. А есть, например, достаточно интересный экспонат. Это часы, которые были изготовлены 50-летию испытания первой советской водородной бомбы. Переданы они Виктором Ивановичем Лукьяновым. Это директор музея ядерного оружия города Сарова.
На 25 мая назначены очередные, уже 7-е сахаровские чтения, которые посвящены итогам конкурса работ студентов и школьников по темам развития демократии, а в конце июня Нижегородская филармония проводит 9-й фестиваль искусств имени Сахарова, участники которого обычно посещают этот музей.
Приезжают обязательно, и очень многие. Вот Мстислав Ростопович у нас был там 4 раза, была Галина Волчек, была Дора Шварцберг.
Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы» в памяти академика Андрея Сахарова. 85 лет со дня рождения. Семилетняя горьковская ссылка – самый полный период, который охватывает Сахаров в своих дневниках. Впервые личные дневники академика увидят свет в уже упоминаемом мною собрании сочинений Сахарова в 8 томах. 6 томов выходят в эти дни в Москве. 6-й том – это как раз начало дневников. Следующие 2 тома дневников ожидаются в конце мая. Жена Сахарова, Елена Боннер, приняла решение издать их без купюр. Кто еще, кроме авторов и близких, знает о содержании дневников раньше, чем читатель? Конечно, издательство, в котором готовятся бесценные страницы. Еду к главе издательства «Время» Борису Пастернаку.
Я не знал о существовании дневников. В тот день, когда начались бомбардировки Ирака Соединенными Штатами, это был март 2003, да, если мне память не изменяет, я вдруг вспомнил, что Елена Георгиевна Боннер работала врачом в Ираке в 50-е годы. А я работал тогда в газете «Известия». И я подумал, что будет интересно позвонить ей в Бостон и спросить, как она относится к бомбардировке Ирака. Очень любопытно узнать ее мнение. Я позвонил. Она отреагировала очень горячо. Она буквально кричала в трубку со свойственным ей темпераментом о том, что это ужасно, там рвутся бомбы. И представьте себе, эти бомбы ведь убивают тех людей, которых я рожала. Она была акушером. Вот. И мы, в общем, обсудили эту тему. Текст был напечатан в газете «Известия». Он сильно расходился, естественно, с очень расхожим представлением о том, что Боннер любит все американское, видимо, и бомбы в том числе. Вот. И вызвал какую-то реакцию внешнюю интересную, были отклики на этот текст. И вызвал, в общем, некое доверие между нами, потому что мы как-то, в общем, тепло поговорили. И в разговоре она обронила что-то, я спросил, над чем вы сейчас работаете, она сказала, я работаю над дневниками. Рефлекс журналистский, естественно, сработал. Что же это за дневники? И она мне, в общем, крайне неохотно что-то такое пробурчала, потом сказала, я вам отвечу по электронной почте, и прислала мне письмо по электронной почте, в котором было написано, это вас не касается, это вообще никого не касается, это глубоко личное дело, я вообще не представляю, будет ли это когда-нибудь издано или не будет, сейчас я, в общем, делаю это для себя, и мне важно разобраться, понять, что же было, как мы жили, это огромное количество записей, которые надо свести вместе, это разные тетради, разные замечания, многое надо прояснять, ну и я не мог, естественно, эту тему оставить, через полгода я опять написал, что Елена Георгиевна, а может быть, а вдруг... Она мне опять очень резко ответила, что нет-нет, это совершенно исключено, хотя бы потому, что вот в одном месте, например, там Андрей Дмитриевич прямо пишет, что это не для печати. Но тут я ужасно обрадовался и сказал, ну, помилуйте, если он в одном месте пишет, что это не для печати, значит, остальное это подразумевается для печати все-таки, значит, допускал такую возможность. Ну, и вот такая софистика, значит, как-то, в общем, в конце концов привела к какому-то... Мы начали... как бы чуть-чуть перебрасываться какими-то письмами, так договариваться о том, что, ну, может быть, кусочки, ну, может быть, какие-то отдельные записи и так далее, и так далее. Ну вот, а потом мне пришла в голову мысль, смотрите, приближается некая дата, 85 лет Андрея Дмитриевича, а почему бы, я не знаю, как сейчас в магазинах его нет, издавали его крайне мало. На мой взгляд, надо бы напомнить произведения, его становятся все более актуальными по нынешним временам. И давайте вот издадим собрание сочинений. Ну, хорошо, да, идея хорошая, вот почему бы это не сделать. Ну, хорошо, а если уж мы издаем собрание, так, может быть, уже и дневники тогда туда включить. В общем, мы эту тему долго переваривали опять, ну, в конце концов, мы договорились. И она начала работать уже конкретно на издательский проект с этими дневниками. Это очень сложный массив текстов. Во-первых, он идет под двумя фамилиями – Сахаров-Боннер. У него есть определение жанра, это называется роман-документ. Он состоит из там, 5, 6, 7 там, видов текстов. Это запись Андрея Дмитриевича, параллельная запись Елены Георгиевны, сегодняшний комментарий Елены Георгиевны к тому тексту, масса ссылок. Это просто дневниковые записи. Сегодня было то-то, сегодня приходил такой-то, вчера приходил такой-то. Но это перемежается кучей бытовых подробностей, семейных подробностей, взаимоотношения с родственниками, взаимоотношения с КГБ.
Которые не были вырезаны.
Нет. А как они могли быть вырезаны?
Ну, я могу предположить, что Елена Георгиевна, например, захотела бы какие-то отрывки все-таки.
Нет, нет, нет. Вот эта договоренность была достигнута сразу. Никаких изъятий, никаких. Более того, даже вот то место, о котором она говорила, что там есть прямое указание Андрея Дмитриевича, это не для печати, она это указание сохранила, но и текст этот сохранила. И, на мой взгляд, правильно сделала, потому что, что, время прошло, это было написано, была эта точка зрения, те люди, которых это задевает, ну, им придется с этим смириться, раз уж мы это делаем достоянием гласности. Вот. Там есть, ну, такие, как бы сказать, раздирающие душу страницы, касающиеся отношений в семье сахаровской. Там было все далеко не просто с детьми взаимоотношения. Там масса каких-то интриг, которые касались взаимоотношений Сахарова с Еленой Георгиевной. Какие-то, ну, вы знаете эту линию, которую проводил КГБ, на их очень жесткое разделение. Вот Сахаров наш замечательный русский патриот, которого охмурили известные люди, и теперь они его ведут, они им руководят, и надо нам спасти его от этого влияния. И клин вбивался чрезвычайно изобретательно и всяческими методами. Эти методы, в общем, там достаточно подробно описаны. Ну вот, поэтому... А весь массив дневников поделен по годам, поэтому там все четко прослеживают. Все 7 лет сахаровской ссылки в Горьком там очень подробно описано. Ну, есть... Я беру именно горьковскую ссылку, потому что там она наиболее... Может быть, подробно именно в силу того, что времени было больше у Андрея Дмитриевича, вот, и у Елены Георгиевны.
Директор Сахаровского музея в Москве со страхом ждет выхода в свет дневников Сахарова. Почему? Об этом расскажет он сам, Юрий Самодуров.
Я практически не знаком с ними, только вот по некоторым, сказать так, разговорам с Еленой Георгиевной, когда я задавал какие-то вопросы, я знаю, что она приняла решение опубликовать все, ничего не закрывая, вот буквально до буквы. Если еще несколько лет назад она говорила, что она закроет лет на 50 такие вещи, которые могут многим показаться спорными, скажем так. Там есть довольно резкие оценки очень известных людей, ныне живущих. Людей, чьи имена нам дороги, ну, в частности, Александра Исаевича Солженицына. Вот в этом издании там все до буквы сохранено. И я думаю, что те, кто прочтут, это будет... И просто многие об этом будут писать. Ведь знаете, о чем пишут журналисты? О жареном. Вот я боюсь, что многие журналисты вырвут из контекста очень много, как бы сказать, вот таких мест, которые вызовут громадную дискуссию. То есть будет раскол по отношению вот и к самой Елене Георгиевне, которая дает подробные комментарии к очень много такого рода, как бы сказать, местам, и к самому Андрею Дмитриевичу. Вот эти дневники – это бомба. Я боюсь их выхода. Я боюсь, что очень многие люди после выхода дневников станут хуже относиться к Елене Георгиевне. Я ужасно этого боюсь. Я боюсь, что многие люди станут хуже относиться к Андрею Дмитриевичу. Понимаете, вот мы все привыкли думать, что он такой вот где-то там. Я говорю для людей, которые, ну вот, знали ему, верили. И ну, вот когда я первый раз шел к Сахарову, я шел, как бы сказать, вот просто считаю, что, Господи, куда я иду? Ну, кто я и кто он? Вот, и это правильное, как бы сказать, отношение. А в этих дневниках он открывается как абсолютно откровенный, незащищенный, ранимый человек. Ведь вот в воспоминаниях, за что их не любит, скажем так, Елена Георгиевна? Ой, прошу прощения, вот открыл маленькую. Она считает, что они плохо написаны, они скучно написаны. Я так не считаю. Считаю, что это прекрасный язык, прекрасная литература. Она говорит, ну Андрей же так, был так закрыт вот в этом смысле в своих воспоминаниях. Он был очень сдержан, чересчур. А в дневниках этого нет. Он открыт нараспашку. И я боюсь, что это будет бомба. Как бы для многих я жду со страхом.
Из дневника Андрея Сахарова.
80-й год, 15 февраля. Люсин день рождения, 57 лет. Люся приехала с Юрой Шихановичем, который тащил два рюкзака с едой и тому подобным. Но Юру в 8:30 утра задержали в подъезде. Там уже дежурили два милиционера и три гобиста. Или наоборот. Юру повели в опорный пункт. Люся, оставив рюкзаки в подъезде, побежала в квартиру, разбудила нас и побежала в опорный пункт. Я, наскоро одевшись, побежал за ней. Когда я пришел, нас сначала стали выгонять, затем выталкивать. Люсю ударил милиционер, потом нас обоих повалили на пол, они явно обрадовались, были полны какого-то торжества, наконец-то они нас накажут за все часы тоскливого сидения в подъезде. Потом нас придержали, а Юру увезли. Я послал телеграмму Андропову и начальнику КГБ Горьковской области. Так начался день рождения. Все же мы его отмечали. Стишки 80 февраля или март двух авторов. Андрей и я. Из московского окна площадь Красная видна, а из этого окошка только улица немножко, только лужи и говно. Лучше не смотреть в окно. И гуляют топтуны, представители страны. 83-й год, ноябрь. Я усиленно читаю Андрея Амальрика «Записки диссидента». Тема записок – конфликт между личностью и системой в стране, где личность – ничто, а система – все. Значит ли, что отсутствие всякой оппозиции приводит и к прекращению активности политической полиции? Если стать на точку зрения, что да, приводит, то я все же предпочел бы, чтобы мне зажимала рот полиция, чем я сам себе. Потребность своим творчеством менять окружающий мир еще более глубокая, чем потребность к нему приспосабливаться. Инакомыслящие сделали гениально простую вещь. В несвободной стране стали вести себя как свободные люди и тем самым менять моральную атмосферу и управляющую страной традицию. Власть уничтожила многие человеческие понятия, и диссиденты должны были восстанавливать их, проявив мужество не с санкцией общества на миру и смерть красна, а при его безразличии и даже противодействии. Думая, как в изолированном обществе мог возникнуть феномен диссидентства, куда уходят его корни, помимо корней, заложенных в самой природе человека, я прежде всего думаю о роли русской литературы. Пафос этой литературы в защите человека от системы. Именно это было глубокой и национальной почвой нашего движения, а вовсе не западное влияние, о котором любят говорить чины КГБ и западные теоретики. Урок Запада – это прежде всего урок Мартина Лютера Кинга. Но Кинг шел от Ганди, а Ганди – от Толстого, идеи которого своего рода бумерангом вернулись в Россию.
Вы слушали отрывки из дневника Андрея Сахарова. На этом мы завершаем программу «Дорога свободы», посвященную 85-летию со дня рождения академика Андрея Сахарова. Над программой работали продюсеры Дмитрий Налитов и Олег Львов, ведущая Кристина Горелик.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями